Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Эпидемия коронавируса и отсутствие подробной информации о ее происхождении породило массу слухов и страхов. Одним из самых распространенных стало опасение чипирования. Из уст в уста стали переходить слухи о том, что под видом вакцинации каждому будут вводить некий чип. По данным ВЦИОМ, 45% россиян подвержены страху чипирования. Откуда такие слухи и на кого они направлены? С нами на связи психотерапевт, автор и ведущий медиа-журнала «Психотерапия в России», организационный консультант Кирилл Шарков. Здравствуйте, Кирилл Сергеевич.
Здравствуйте, Дарья.
Кирилл Сергеевич, ну вот эта история с эпидемией подняла вот этот вопрос по поводу чипирования, причем не только в России. В России почти половина жителей боится чипирования вопреки воле. Откуда вообще в принципе появилась эта идея и кто ее поднял?
Ну, вы знаете, Дарья, когда я такое слышу, во мне начинает просыпаться психиатр. Ведь я врач-психиатр по базовому образованию, потом уже психотерапевт, психолог. Есть такое понятие о психологических защитах. Ну, грубо говоря, это внутренние механизмы нашей психики, которые позволяют в условиях стресса сохранять некую стабильность психики. И вот психологические защиты выделяют зрелые, более позже появившиеся эволюционно, и примитивные психологические защиты, которые в исторической перспективе появились гораздо более рано. И вот в условиях высокой стрессовой нагрузки, я думаю, что ни для кого не секреты, не тайны, что сейчас у нас условия высокой стрессовой нагрузки. Это, ну, в общем, беспрецедентная ситуация, которой вот 100 лет не было в плане пандемии. Поэтому психологические защиты в таких условиях работают на пределе. И, соответственно, именно высокий характер стрессовой нагрузки, то, что стресса много, актуализирует вот эти примитивные психологические защиты. В частности, так называемое магическое мышление. Магическое мышление, архаическое мышление. То есть вот наши предки, они часто пользовались различными приметами. Солнце село рано, урожая не ждать. Ну вот это из этой же серии. Поэтому есть люди в нынешних условиях, которые реально считают, что им живят чип, и они в это крепко верят, бессознательно могут верить. Есть вторая группа людей, которые, возможно, манипулятивно используют, так скажем, энергию вот первой группы и по каким-то своим мотивам эту информацию распространяют, раздувают. Но мне, как психотерапевту, как психиатру, всегда важно смотреть вглубь таких переживаний. Если человек боится, что ему вживят чип, есть уровень индивидуальных переживаний. Почему, собственно, человек так считает? Вот мне очень интересно, какой конфликт, если человек действительно считает, что ему вживят чип, лежит в основе страха конкретного человека. Это очень любопытная история. Об этом тоже можем поговорить подробнее.
Вот у меня была такая история. Я ехала в такси вот в период самоизоляции, разговаривала с таксистом. Ну, он как бы видел, откуда он меня забирает. Он сразу, вот один из вопросов первых был: а что вы думаете по поводу чипирования? Я говорю: молодой человек, ну вот давайте вот, ну, на пальцах поговорим, да, у вас есть карточка кредитная, ну, там, зарплатная, неважно, банковская карточка? Он говорит: да, есть. Я говорю: ну, вот, чип номер 1. Телефон у вас есть? Он говорит: ну, да, есть. Чип номер 2. Паспорт у вас есть? Да, есть. Я говорю: чип номер 3. Зачем вас чипировать, если на вас уже 3 чипа висят? Он так задумался, говорит: слушайте, ну правда, ну а ведь так и есть. Ну вот одного я разубедила, но ведь остались тысячи тех, кто не разубежден. Вот как им быть и их окружению? Может быть, стоит как-то обратиться к специалистам, чтобы как-то, ну я не знаю, не то чтобы поменять позицию, но чтобы избавиться от таких страхов?
Ну, у части людей это может быть на уровне просто такого заблуждения. Заблуждения, они не обладают просто достаточным объемом информации и просто, может быть, не задумываются. Просто они где-то слышали, что говорят про чипизацию, и сами они в этом сомневаются, не верят активно. Но есть те люди, которые активно верят. Я абсолютно согласен с вами, что не нужно, с моей точки зрения, вживлять никому чип, потому что о нас уже достаточно много известно. У каждого каждого из нас есть в руках смартфон, который мы практически не выпускаем. Там есть GPS, там привязаны все наши данные. То есть, если за нами нужно смотреть, контролировать и следить, то уже это активно те, кому это нужно, делают. Я лично не боюсь, что мне живет чип. Я бы предлагал всем людям, которые без шуток считают, что под маской вакцинации им живет чип, ответить на вопрос. И что пусть живет? Что дальше? В чем ужас-то этой ситуации? И вот здесь тогда мы начинаем говорить о самом интересном. Открывается следующий пласт вопросов, которому в диалоге с этим человеком, если бы такой человек ко мне пришел на консультацию психотерапевтическую, я бы этим вопросом ему примерно и задавал. Кто это сделает? Какие силы вживят тебе чип? Очень интересный разговор. Зачем им это нужно? Какая у них мотивация? Чем это так страшно? То есть в чем ужас этой ситуации? Вживят чип. И что дальше? Что дальше? И здесь мы можем как раз выйти на конфликт, который лежит в глубине такого человека, который полностью уверен, что это действительно правда. Действительно, он до последнего будет отказываться от вакцинации, потому что он считает, что это чипизация на самом деле под маской вакцинации. Такая самая явная история, которая может лежать здесь в основе, это страх контроля, страх подчинения, страх управления, что через этот чип нами как-то будут управлять. И я как психотерапевт исследовал бы эти фантазии боящихся. И есть такая замечательная психотерапевтическая формула. Фобия – это не про то, что будет. То есть страх – это всегда. То есть я боюсь, что мне вживят чип. Пока еще не вживили, но когда-то этот момент настанет, когда будут вводить вакцину. Так вот, фобия, страх – это не про то, что будет. Это спроецированный в виде страха в будущее внутренний конфликт, который уже есть в настоящем. Только он человеком не признается. То есть внутри него есть что-то, что заставляет его в будущее такие идеи фантазировать. И если говорить о конфликтах, которые могут лежать в основе, собственно, таких проявлений, я не знаю про другие страны, здесь я не готов анализировать, что касается россиян, у нас, конечно, очень ярко выражен конфликт зависимости и контрзависимости в российских людях. То есть это как раз отвечает на те слова страх контроля, страх подчинения, страх управления. То есть, видимо, под маской чипизации люди боятся, что их делают более зависимыми. Но этот конфликт зависимости и контрзависимости, он в нашей культуре и в нашей истории постоянно есть. Он сейчас присутствует в людях. То есть проецируется в будущее, по сути, то, что уже есть. То есть, поясню на примерах. Как этот конфликт зависимости и контрзависимости проявляется. Тоже из исторических примеров. Мы поем «Боже, царя храни», а потом этого царя убиваем. Или продвигаем советскую власть, потом от нее силой отказываемся. То есть он у нас в крови, этот конфликт. Любовь и ненависть сосуществуют одновременно к одному и тому же объекту. Мы и хотели бы быть независимыми, говоря про россиян, но не можем, потому что, теряя связь с объектом зависимости, становимся уязвимыми и беспомощными. А это очень страшно. То есть, эта дилемма, я хочу быть независимым, но не могу быть независимым, зависимость, контрзависимость внутри наших людей, она присутствует, не всех, подавляющего большинства. Мы надеемся, что придет кто-то волшебник из изумрудного города и нас спасет, все за нас сделает. И мы ему будем какое-то время благодарны, а потом не будем благодарны. Поэтому это то, что есть на уровне внутриличностных конфликтов, это сидит в людях. И в таких идеях, в страхах, эти просто конфликтные истории, они оживают. Поэтому моя позиция здесь такая, что страх чипизации – это не более чем такая проекция в будущее того, что уже в людях сидит, с психологической точки зрения.
Кирилл Сергеевич, если отойти немножечко от страха чипирования, скажем, за последние лет 20, какие новые фобии, может быть, страхи можно выделить, появившиеся у людей?
Дарья, люди, в принципе, могут бояться чего угодно. Объектом страха, объектом фобии может стать что угодно. Фобия это становится тогда, когда страх приобретает некие устойчивые очертания. Я изо дня в день боюсь одного и того же. Мой объект становится очень четким, объект страха, и сфокусированным. В принципе, это всегда было у людей. Люди всегда чего-то боялись. И есть такое еще со времен Фрейда понятие. понять психопатологию обыденной жизни, то есть это то, что как бы присутствует в нашей жизни, в нашей повседневной жизни людей, какие-то вещи, которые можно рассматривать как психопатологические, они не достигают уровня расстройства, то есть человеку нельзя поставить диагноз, но они как бы встроены в каждодневную жизнь человека. Ну, какие здесь бы я примеры привел? Там, какие-то нарушения сна устойчивых. Человек, например, не спит годами, не знает, почему это происходит, он просто к этому привык, это вот происходит. Там, какая-то головная боль устойчивая, без явных на то причин. Различные приметы, суеверия. Вот следование приметам – это тоже пример такой яркой психопатологии обыденной жизни. То есть встретил черную кошку, переплюнь через плечо. То есть это как бы встроено в нашу жизнь, но это не достигает уровня расстройства. Вот когда это достигает уровня расстройства, здесь мы можем говорить уже о фобиях, о фобических расстройствах. И вот, отвечая на ваш вопрос, за последние 20 лет, если выделять такой спектр, несколько ключевых групп фобий можно выделить. Это, конечно, во-первых, панические различные состояния, которые, ну, по сути, делают это 20-летие. То, что появилось активно, чего раньше не было, это панические различные состояния, связанные с общественными местами, с общественным транспортом. То есть люди просто не ездят в метро, не потому что им не нужно ездить в метро, а потому что они боятся ездить в метро. Таких людей достаточно много. И за этими паническими состояниями могут лежать более глубинные страх смерти, страх потери контроля, страх сойти с ума, страх беспомощности. То есть это те конфликты, которые лежат в основе панического расстройства, панических состояний. Это большая первая группа, которая захватила людей, мир. Вторая группа – это социальные страхи, то, что называется термином социофобия. Ну, так получилось исторически, что я этой темой активно занимаюсь. Таких людей становится больше, их достаточно много. То есть люди просто не выходят из дома месяцами в тяжелых случаях, или у них ограничена какая-то сфера жизни остро и ярко, потому что они боятся коммуникации с другими людьми. Они боятся, естественно, если человек чего-то боится, скорее всего, он этого будет избегать. То, чего стало больше, это авиафобия. Авиафобия вследствие того, что жизнь наша стала более мобильной, люди могут перемещаться, летать в командировки, на курорты. То есть людей, которые боятся летать на самолетах, их достаточно много. Ну, за этим стоит, в частности, как такой конфликт, страх упасть. Да, страх упасть. Взлетел высоко, буду падать больно. Конечно, в каждом конкретном случае нужно исследовать, если такой человек приходит уже на консультацию, нужно исследовать, что, собственно, лежит в основе его симптоматики, его переживаний. Вот то, что в связи с коронавирусом сейчас, я думаю, активно новая волна пойдет, это так называемая мизофобия, страх заразиться чем-то. Да? По сути, раньше это была небольшая прослойка людей, сейчас, возможно, в связи с коронавирусом, в связи с такой вот эпидемиологической нестабильностью, людей, которые будут бояться чем-то заразиться, их станет больше, и часть этого страха, она реально обоснована, потому что реально можно чем-то заразиться, а часть, так скажем, на внутренней реальности, не связана с какими-то внешними факторами. Ну и вот не меняющаяся группа, пятая, это изолированные или специальные фобии, так называемые, ну там страх пауков, например, страх собак, страх стоматолога и множество других разных таких маленьких страхов, они выделяются в отдельную группу, потому что с ними можно полноценно достаточно жить. То есть, ну, в принципе, можно избегать встречи с пауками, встречи с собаками, можно не входить в такие ситуации, человек может жить полноценной жизнью, не контактируя с каким-то объектом страха, и это остается такой некой замороженной ситуацией. Он по-прежнему боится этого, но, может быть, что-то делает с этим или ничего не делает, но как-то вот он адаптировался и не встречается вот с этой ситуацией. Вот такие группы я бы выделил, которые активно в последние 20 лет, 10 лет нами в культуре активно развиты.
Спасибо огромное, Кирилл Сергеевич.
Спасибо вам, Дарья.
А я напомню, с нами на связи был психотерапевт, автор и ведущий медиа-журнала «Психотерапия в России», организационный консультант Кирилл Шарков.
Интервью на радио «Спутник».